літаратурная анталогія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки оповісті Джека Лондона «Білий клик». Читає артист Павел Заруський.
Добро и зло воспринимаются простым существом очень просто. Добро есть все то, что прекращает боль, что несет с собой свободу и удовлетворение. Поэтому добро приятно. Зло же ненавистно, потому что оно приносит беспокойство, опасность, страдания. Как над гнилым болотом поднимается туман, так и от уродливого тела и грязной душонки красавчика Смита веяло чем-то дурным, нездоровым. Бессознательно, словно с помощью шестого чувства, белый клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть. Белый клык был дома, когда красавчик Смит впервые зашел на стоянку серого бобра. Еще задолго до появления красавчика Смита, по одному звуку его шагов, белый клык понял, кто идет к ним, и ощетинился. Хоть ему было и очень удобно лежать, но лишь только этот человек подошел ближе, он сейчас же поднялся и бесшумно, как настоящий волк, отбежал в сторону. Белый клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у серого бобра. Он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы красавчик Смит показал на белого клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии 50 футов от него, а опускалась ему на спину. Красавчик Смит захохотал, и белый клык решил скрыться в лес и, убегая, все оглядывался назад на разговаривавших людей. Серый бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь, ни на Маккензи, ни на Юконе. Белый клык — мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит, все равно, что человеку прихлопнуть комара. Глаза у красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы. Нет, серый бобр ни за какие деньги не продаст белого клыка. Но красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к серому бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством — оно возбуждает жажду. И такая жажда появилась у серого бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавиц и мокасин, начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и чем больше пустел мешок, в котором они хранились у серого бобра, тем он становился беспокойнее. Наконец все ушло — и деньги, и товары, и спокойствие. У серого бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда красавчик Смит снова завел речь о продаже белого клыка. Но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и серый бобр прислушался к предложению более внимательно. «Сумеешь поймать, «Собака твоя» — было его последнее слово. Бутылки перешли к нему, но через два дня красавчик Смит сам сказал серому бобру: «Поймай собаку». Вернувшись как-то вечером домой, белый клык со вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного белого бога не было. За последние дни он все больше и больше приставал к белому клыку, и тот предпочел на это время совсем уйти из дому. Он не знал, какую опасность таят в себе руки этого человека. Он только чуял что-то недоброе и решил держаться от них подальше. Как только белый клык улегся, серый бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом серый бобр сел рядом с белым клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку и то и дело прикладывался к ней. И тогда белый клык слышал бульканье. Так прошел час, и вдруг до ушей белого клыка донеслись звуки чьих-то шагов. Он различил их первый и, догадавшись, кто идет, весь ощетинился. Серый бобр сидел и клевал носом. Белый клык осторожно потянул ремень из рук хозяина, но ослабевшие пальцы сжались крепче, и серый бобр проснулся. Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился рядом с белым клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой. Белый клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а белый клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый бобр ударил белого клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю. Белый клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что красавчик Смит ушел и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый клык все еще лежал. Серый бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил белого клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и белый клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги. Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за красавчиком Смитом, а тот не спускал с него глаз и держал палку наготове. Придя в форт, красавчик Смит крепко привязал белого клыка и улегся спать. Белый клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь 10 секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну. Ремень был перерезан наискось, чисто как ножом. Оглядевшись по сторонам, белый клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму серого бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя серому бобру, и никто другой, кроме серого бобра, не мог владеть им. Все предыдущее повторялось, но с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его и утром отвел к красавчику Смиту. Вот тут-то белый клык и ощутил эту разницу. Красавчик Смит задал ему трепку. Белому клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев белому клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Даже та порка, которую когда-то давно ему задал серый бобр, была пустяком по сравнению с тем, что пришлось вынести теперь. Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда белый клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Все живое любит власть, и красавчик Смит не представлял собой исключения. Не имея возможности властвовать над равными себе, он пользовался беззащитностью животных. Но красавчика Смита не следует винить за это. Уродливое тело и низкий интеллект были даны ему от рождения, а жизнь обошлась с ним сурово и не выправила его. Белый клык знал, почему его бьют. Когда серый бобр надел ремень ему на шею и передал привязь красавчику Смиту, белый клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Ему приходилось и раньше видеть, что собак, убежавших от нового хозяина, били так же, как били сейчас его. Белый клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый клык не любил серого бобра и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог поделать с собой. Таким он был создан. Верность была достоянием породы белого клыка. Верность отличала его от всех других животных. Верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. После избиения белого клыка оттащили обратно в форт, и на этот раз красавчик Смит привязал его по индейскому способу, с палкой. Но отказываться от своего божества нелегко, и белый клык испытал это на себе. Серый бобр был для него богом, и он продолжал цепляться за серого бобра против его воли. Серый бобр предал и отверг белого клыка, но это ничего не значило. Недаром же белый клык отдался серому бобру душой и телом. Узы, связующие его с хозяином, было не так легко порвать. И ночью, когда весь форт спал, Белый клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Палка была сухая и твердая, и так близко примыкала к шее, что он с трудом, после мучительного напряжения мускулов, дотянулся до нее зубами, и для того, чтобы перегрызть привязь, ему понадобилось несколько часов терпеливейшей работы. До него ни одна собака не делала ничего подобного, но белый клык сделал это и рано утром убежал из форта с болтавшимся на шее огрызком палки. Белый клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к серому бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью. Он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. Снова белый клык позволил надеть себе ремень на шею, и снова за ним пришел красавчик Смит. И на этот раз белому клыку досталось еще больше. Серый бобр безучисто смотрел, как белый человек взмахивает хлыстом. Он не пытался защитить собаку. Она уже не принадлежала ему. Когда избиение кончилось, белый клык был чуть жив. Изнеженная южная собака не вынесла бы таких побоев, но белый клык вынес. Его закалила суровая жизненная школа. Он был слишком жизнеспособен, и его хватка за жизнь была сильнее, чем у других собак. Но сейчас белый клык еле дышал. Он не мог даже шевельнуться. Красавчику Смиту пришлось подождать с полчаса, прежде чем вести его домой. А потом белый клык встал, пошатываясь, и, ничего перед собой не видя, поплелся за красавчиком Смитом в форт. На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся серый бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Поркюпайн на Маккензи. Белый клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для белого клыка красавчик Смит стал богом, страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но белый клык не знал, что такое сумасшествие. Он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы. Глава третья. Царство ненависти. В руках сумасшедшего бога белый клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, красавчик Смит посадил белого клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими и мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что белый клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над белым клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой, и в припадках ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем красавчик Смит. До сих пор Белый Клык чувствовал вражду, правда, свирепую вражду, только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Он возненавидел свою цепь, людей, глазевших на него сквозь перекладины загородки, приходивших вместе с людьми собак, на злобное рычание которых он ничем не мог ответить. Белый Клык ненавидел даже доски, из которых была сделана его загородка. Но прежде всего и больше всего он ненавидел красавчика Смита. Обращаясь так с Белым Клыком, красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к Белому Клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, Белый Клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Белый Клык был великолепен в своей ярости. Полных 5 футов в длину и 2,5 в вышину, он весил 90 фунтов, гораздо больше любого взрослого волка. Массивный корпус собаки он унаследовал от матери, причем на теле его не было и следов жира. Мускулы, кости, сухожилия и ни унции лишнего веса, как и подобает бойцу, который находится в прекрасной форме. Дверь в загородку снова приотворилась. Белый Клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь отворилась шире, и вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый Клык никогда не видел такой породы. Это был мастиф, но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой не дерево, не железо, а живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на Белого Клыка. Но Белый Клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его зубами и снова отпрыгивать назад. Зрители кричали, аплодировали, а красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от Белого Клыка, расправлявшегося с противником. Грузный, неповоротливый мастиф был обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что красавчик Смит палкой отогнал Белого Клыка, а мастифа, полумертвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке красавчика Смита зазвенели деньги. С этого дня Белый Клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять свою сущность. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы Белого Клыка, потому что Белый Клык всегда выходил победителем из таких сражений. Однажды к нему впустили одну за другой 3 собак. Потом, через несколько дней, только что пойманного взрослого волка. А в 3-й раз ему пришлось драться с 2 собаками сразу. Из всех его драк это была самая отчаянная, и хотя он уложил обоих своих противников, но к концу побоища и сам еле дышал. Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, красавчик Смит взял место для себя и для Белого Клыка на пароходе, отправляющегося вверх по Юкону в Доусон. Слава о Белом Клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой «Бойцового волка», и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Он рычал и кидался на зрителей, или же лежал неподвижно и с холодной ненавистью смотрел на них. Разве эти люди не заслуживали его ненависти? Белый Клык никогда не задавал себе такого вопроса. Он знал только одно это чувство и весь отдавался ему. Жизнь стала для него адом. Как и всякий дикий зверь, попавший в руки к человеку, он не мог сидеть взаперти, а ему приходилось терпеть неволю. Зеваки глазели на Белого Клыка, совали палки сквозь решетку. Он рычал, а они смеялись над ним. Эти люди будили в нем такую ярость, какой не предполагала наделить его и сама природа. Однако природа дала ему способность приспосабляться. Там, где другое животное погибло бы или смирилось, Белый Клык применялся к обстоятельствам и продолжал жить, не ломая своего упорства. Возможно, что дьяволу в образе красавчика Смита в конце концов и удалось бы сломить Белого Клыка. Но пока что все его старания были тщетны. Если в красавчике Смите сидел дьявол, то и Белый Клык не уступал ему в этом, и оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у Белого Клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке. Теперь же это благоразумие его оставило. Ему достаточно было увидеть красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. И когда они сталкивались, и палка загоняла Белого Клыка в угол клетки, он и тогда не переставал рычать и скалить зубы. Унять его было невозможно. Красавчик Смит мог бить Белого Клыка как угодно и сколько угодно. Тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев, или же Белый Клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нем ненависти. Когда пароход прибыл в Доусон, Белого Клыка свели на берег. Но и в Доусоне он жил по-прежнему на виду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками. Красавчик Смит выставил на показ своего бойцового волка, и люди платили по 50 центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У Белого Клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. А для того, чтобы сделать зрелище еще более занимательным, Белого Клыка постоянно держали в состоянии бешенства.
Шановні слухачі, прогучали сторінки оповісті Джека Лондона «Білий клик». Читав артист Павел Заруський.